Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и утешения» на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер!
Благословите наших телезрителей!
Господи, благослови нас и помилуй! Спаси, Господь!
Сегодня наша передача посвящена подготовке к Великому посту. Отец Иоанн, что такое пост? Какова его суть?
Много святых отцов писали о том, о смысле поста, и разные эпитеты прилагали к этому времени года христианского. И духовная весна, и обновление души. Пост можно сравнить, как это ни покажется странно, со стройкой. Когда человек собирается построить дом или сделать ремонт в квартире, он заранее к этому готовится, заранее планирует, что он сделает, откладывает все посторонние дела и занимается только этим. Вот нечто подобное это есть пост. Это строительство нашей души или ремонт нашей души. И для того, чтобы это время прошло с результатом, необходима к этому, конечно, подготовка. И вот сейчас, в эти дни, предшествующие посту, церковь нас постепенно подготавливает к великопостному времени. Подготавливает, прежде всего, на богослужениях. Подготавливает чтением евангельских отрывков, которые напоминают о том, на каком фундаменте мы должны построить дом своей души. Что самое главное для нас в жизни, для нашего духовного развития, для нашего духовного роста и вообще для того, чтобы нам быть христианами, чтобы быть с Богом. Первое евангельское чтение, которое уже напоминает нам о посте, это Евангелие о Закхее. Мы прекрасно помним этот отрывок о Закхее, мытаря, который искал Господа, захотел увидеть Бога. И вот эта жажда увидеть Бога привела к тому, что он залез на дерево, забыв про свое положение и свой возраст, как мальчишка. И Господь, видя его усердие, посещает его дом и говорит: «Дней спасения дома сему бысть». Сегодня пришло спасение в дом этого человека, который, приняв Господа, сказал: «Я всем отдам, кого я чем обидел, возвращу в четверо». То есть человек возродился, преобразился, хотя был тяжкий грешник. Второе Евангелие о мытаре и фарисее. Опять мытарь, который не смеет поднять свой глаз, зайдя в храм, молится со смирением около порога: «Божьей милости, будь мне грешному», и получает от Бога прощение за свое смирение, за осознание своего недостоинства. А другой молитвенник, фарисей, исполнявший в точности весь закон Божий, соблюдавший пост, исполнявший многие-многие предания старцев, которые были созданы в течение многих-многих лет, этот человек благодарил Бога. Он говорил: «Благодарю тебя, Господи», а дальше добавлял, что я не такой, как прочие люди. Тем самым он себя выделял, гордился. И за это вышел из храма осужденным. И, наконец, третье Евангелие, которое мы недавно слышали в храмах, Евангелие о блудном сыне. Пожалуй, самое эмоциональное Евангелие, самое богатое образами и смыслами, самое драматичное. Оно говорит о том, что человек, живя с Богом, имеет огромное богатство, как сын в доме отца. Но в какой-то момент, когда он решает отделить себя от Бога, когда он считает, что все, что он имеет в жизни, это его собственность, он уходит на страну далече, он уходит в страну греха. Он уходит для того, чтобы угождать самому себе. В конце концов, теряет все, что у него было. Начинает голодать, начинает нуждаться, жаждать, душа начинает света, истины, правды, добра. И не находит этого. И, конечно, страдает. Пожалуй, вот это последнее Евангелие, оно самое драматичное. Оно показывает, насколько страшен грех, насколько человек страдает, если он живет без Бога, насколько его положение катастрофично. И вот сказано в Слове Божьем, что этот человек, живший блудно, распутно, наконец-то приходит в себя. Приходит в себя, значит, обращает внимание на состояние своей души.
То есть до этого он был не в себе, то есть
для этого
состояние греха, оно...
был в состоянии греха, в состоянии, да, как бы страсти.
Не принадлежал самому себе.
Да. И, конечно, такое состояние позволяло ему видеть самого себя, свое бедственное положение, а все больше и больше вовлекало его в грех. И вот, наконец-то, измучившись, он приходит в самого себя, видит, что он потерял, чего он лишился в жизни, и осознает свое недостоинство. Он себя не оправдывает, не осуждает других и говорит: «Я согрешил на небо, я согрешил перед Отцом, пойду вернусь и попрошусь Отца быть хотя бы последним рабом у него в доме». И только он подходит к дому Отца, как Отец выходит навстречу. Эта притча говорит о том, что Господь ждет нашего покаяния. И как только мы делаем первые шаги в покаянии, Господь выходит навстречу, помогает нам в этом, дает нам возможность покаяться, дает нам возможность опять вернуться в отеческий дом. Вот эти три Евангелия, они все объединены одной мыслью, что основа нашей жизни с Богом, фундамент этого дома, нашей души, является одно очень важное качество – качество смирения.
То есть во всех трех
отрывках, во всех трех Евангелиях говорится, собственно говоря, об одном качестве, необходимом для нас, чтобы мы могли быть христианами, чтобы мы могли созидать дом своей души – это качество смирения. Без смирения невозможно начать пост. Если человек постится без смирения, он становится фарисеем. Без смирения невозможно ни одно доброе дело сделать, потому что тогда сразу оно приписывает самому себе и теряет свою цену, свой смысл. Таким образом, смирение – основа всего нашего подвига, всего нашего жительства христианского. И об этом говорит Церковь накануне поста. Прощенное воскресенье, последний день перед постом, Евангелие о страшном суде, заключительное чтение, подготовительное, которое, если так вот поразмышлять, подумать, собственно, оно нам раскрывает цель нашего поста, для чего мы постим.
В самом начале поста определяет.
В самом начале поста мы сразу должны увидеть цель. Точно так же, как, если вы помните, во время чина прощения обычно хор поет пасхальные песнопения, для того, чтобы мы, только-только вступая еще на поприще поста, уже видели цель, к чему мы стремимся. Мы стремимся к Пасхе. А если говорить о строительстве нашей души, мы стремимся к тому, чтобы стяжать любовь, построить дом на прочном фундаменте, и чтобы в этом доме жила любовь. И тогда этот дом освещается, этот дом украшается. Этот дом становится тем местом, где обитает благодать Божия.
А фундамент – это смирение.
А фундамент этого дома – смирение. К сожалению, мы об этом забываем, когда постимся. Мы очень много размышляем о том, как будет выглядеть внешне наш пост. Мы размышляем о том, какие продукты мы будем вкушать, какие правила мы будем читать, брать ли нам земные поклоны делать. То есть все касается только внешнего поста. На самом деле в этом есть большая опасность. Если думать только о внешнем, а человек, к сожалению, очень склонен к этому, думать о внешнем, то и существует опасность обесценить пост. Или, например, человек будет уверен, что он постится, а на самом деле результатов поста никаких не будет. Не будет плодов его подвига, а его сдержания.
Что является плодом, достойным плодом поста?
Плод духовный есть любовь, радость, как говорит апостол Павел, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, вера. А, собственно, если одним словом выразить, это любовь, плод поста. И для того, чтобы стяжать эти плоды, не так важно, как внешне выглядит наш пост. Может быть, это покажется немножко неожиданно, странно, но вот хороший пример – святые угодники Божии, которые не заботились о внешнем своем виде, как будут их видеть люди. Например, блаженная Ксения Петербургская. Она не заботится о том, как будут уважать ее люди или не уважать. Многие Христа ради юродивые, наоборот, искали поношений, искали оскорблений. Потому что главное в духовной жизни не внешняя форма, а внутреннее содержание. И если мы помним об этом, тогда мы никогда не будем уклоняться в крайности поста. Мы никогда не будем, допустим, делать акцент на внешнем, забывая о внутреннем состоянии. А наше внутреннее состояние, оно очень легко проявляется в общении с ближними. Собственно, наши ближние являются теми контролерами нашей внутренней жизни, которые нам так необходимы. Не зря еще царь Давид говорил: «Се, что добро и красно, еже жите, братья, вкупе». Когда люди живут вместе, это не только поддержка друг друга, но это и духовная помощь, возможность увидеть самого себя лучше. Потому что твой ближний, он тебе покажется, он тебе поможет увидеть самого себя. Каким образом? Таким, что он, может, тебя обличит, может быть, он тебя позлословит, может быть, он относится к тебе несправедливо, жестоко. И вот это его отношение, которое формально кажется неправильным, и кажется, что да, не должно быть такого в нашей жизни. Как раз наоборот, Господь так устраивает, что это и должно быть в нашей жизни. Не зря говорится, что Господь говорил своим ученикам, что в мире будете скорбны. Не только потому, что гонения будут на веру христианскую, но вообще жизнь так устроена, что она состоит из скорбей.
То есть это норма?
Это норма жизни, которая помогает человеку созидать дом своей души. Если человек правильно это понимает, если это он воспринимает как дар Божий, как благословение Божие, терпение скорби. В терпении вашем стяжите души ваши, говорит Господь. И это очень, очень важный духовный закон, потому что без этого нет спасения, без терпения скорбей, особенно от ближних людей.
Отец Иоанн, давайте прервемся, у нас есть звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка и ведущий.
Добрый вечер.
Меня зовут Надежда.
Да, здравствуйте.
У меня к батюшке два вопроса. Значит, первый вопрос. У Иоанна Златоуста есть такие слова. «Добродетель, соединенная с грехом, опускает человека по лестнице нравственного совершенства, а грех, соединенный со смирением, возвышает его». Вот мне не совсем понятно, как грех может возвышать человека. Вот. И второй вопрос. Недавно я узнала, что моя однокурсница умерла лет 10 назад. Причину смерти я не смогла узнать, так как мы давно не общались и жили далеко друг от друга. Вопрос в том, могу ли я поминать ее в храме?
Ну, я отвечу сразу на второй вопрос. В храме можно поминать любого человека, только существуют разные формы поминовения. Если человек был крещенный, то мы его можем напоминать на проскомиде, подавать записки. Если мы не уверены в том, что он крещен, мы можем просто молиться, свечку поставить. Но в любом случае храм – это место нашей молитвы за своих ближних, за людей, которые нас окружают. Поэтому всегда за любого человека, даже за инославного, можем в сердце помолиться и попросить у Бога, чтобы Господь явил свою милость. По поводу первого вопроса. Вопрос очень серьезный, важный. Как может добродетель приводить к падению, а как может грех возвышать человека? Действительно, как? Ответ очень простой, что добродетель без смирения, она не имеет цены. Добродетель без смирения приводит человека в состояние фарисея, который получает осуждение от Бога. А наоборот, грех, в чем может быть, если так сказать, польза греха? Конечно, грех – это беда, грех – это трагедия, это болезнь. Но есть одно свойство. Человек, который согрешил, он смиряется. И вот это смирение как раз и возводит его на высоту, как раз и соединяет его с Богом. Хотя может быть, и через грех. Святые отцы говорят о том, что у Адама в раю он имел все, когда он не согрешил. Но вот у него не было одного качества – познания своего греха. И вот после грехопадения это качество у него появилось. Самое ценное качество для человека, который живет в грехе – познание своей немощи, своего греха. Ведь Господь пришел не к праведным, а к грешникам, чтобы спасти грешных людей. И только тогда, когда ты осознаешь свой грех, свою немощь, только тогда ты можешь спастись. Вот такой ответ на ваш вопрос. Очень важный, очень серьезный, действительно, перед началом поста. Что мы должны осознавать, насколько мы немощны. И ведь и святые, которые нам со стороны кажутся совершенными, они этого совершенства в себе совсем не видели. Наоборот, чем больше они стремились к Богу, тем больше они понимали, насколько они от Него далеки. И от этого страдала их душа. И заставляла их еще и еще больше на себя брать подвиг, и молитвы, и поста, и смирения. Вот.
Спасибо за ответ, отец Иоанн. Почему притчи, которые мы читаем перед началом поста, установлены именно в том порядке, в каком они установлены? Почему именно такой порядок?
Ну, я думаю, что здесь некая есть постепенность. Сначала говорится о человеке, который просто вот захотелось ему увидеть истину, увидеть чудо, увидеть воплощение правды, увидеть Бога. Может быть, даже какое-то любопытство, может быть, просто искание души. Но не говорится о том, что Закхей, он переживал какую-то внутреннюю драму, что он страдал. Наверное, он жил более-менее благополучно внешне. Мытарь, который пришел в храм, да, он себя укорял, да, он тоже ощущал себя грешным человеком, просил прощения у Бога. Но опять же, мы не знаем ничего о его жизни, о его страданиях. А вот последнее Евангелие о блудном сыне уже очень ярко изображает, как страдает человек в состоянии греха, как страдает человек без Бога. Вот. И вот в этом состоянии находимся мы все. Мы все так или иначе уходим на страну далече. Даже если мы читаем книги, даже если мы читаем молитвы, если мы вот не сохраняем в себе смирение, мы так или иначе удаляемся от Бога. Мы строим себе какую-то собственную жизнь, в которой нет места Богу. И от этого попадаем в очень тяжелое состояние. Мы лишаемся всего и начинаем голодать, начинаем нуждаться, начинаем чувствовать, что мы нищие, что у нас нет ничего. Вот. И тогда уже происходит момент, когда уже идти дальше некуда. И вот в этот момент важно, что человек вспоминает о том, что есть Бог, есть милосердие Божие, и стремится к этому милосердию Божию. Вот. И когда, как в одном месте Евангелия говорится, кому много прощается, тот больше любит. Собственно, раз цель всей нашей жизни – это стяжание любви, то к любви можно прийти только тогда, когда ты переживешь этот опыт, что Господь тебе простил грех, Господь тебя очистил от твоих ран, Господь облег тебя в одежду, вернул тебе достоинство, сыновство. Господь дал тебе все, что нужно, простил тебя, не вспоминая твои грехи, твои предательства, твои ошибки. И тогда в ответ в сердце человека появляется любовь к Богу. Наверное, поэтому в такой последовательности эти Евангелия изложены. И заключительное Евангелие о страшном суде, где говорится о том, что человек эту любовь должен в сердце приумножить и эту любовь явить своим ближним. Потому что именно через ближнего мы выражаем свою любовь к Богу.
Вы сказали, что человек может за внешними признаками поста и подготовки к посту потерять самое главное – смирение. Как проверить себя? Уклоняешься ли ты или не уклоняешься от главной цели?
Если человек может переносить обидные слова, неприятности спокойно, без ропота, без раздражения, не осуждая, значит, он сохраняет в сердце смирение. Если его все раздражает, если его расстраивает неприятности в жизни, если любое обидное слово его ранит, значит, он еще далек от того, чтобы иметь смирение, должен его искать. Мы каждый день проходим такую проверку жизнью. Каждый день Господь нас испытывает через наших ближних, насколько мы обладаем смирением. И каждый день мы можем увидеть, что нам еще очень-очень много надо трудиться для того, чтобы его стяжать. Еще один признак смирения, о нем говорил старец Порфирий Ковсоколевит, что смирение выражается в том, что каждого человека видишь лучше самого себя. Каждый человек представляется хорошим, светлым, добрым. В каждом человеке видишь образ Божий. Вот. А себя укоряешь. Вот если мы эти признаки в себе видим, значит, как-то вот по милости Божией Господь нам дает правильное состояние души. Если у нас этого нет, значит, предстоит много трудиться.
Интересно, что притча написана символическим языком. Интересно всмотреться и вдуматься, почему именно Закхей, допустим, залезает именно на дерево, почему блудный сын отправлен именно пасти свиней, почему отец, когда принимает его уже в свои объятия в конце притчи, дарует ему одежду, обувь и перстень. Что значит все вот эти вот подробности притчи?
В толкованиях святых отцов об этом говорится. Когда Закхей залезает на дерево, то, собственно, дерево – это средство его спасения. Через дерево он видит Христа. Через дерево, через то, что он залез на дерево, он получает возможность встретиться с Христом. И в этом случае древо является образом креста Господня, животворять спасительного древа Христова. Мы все крестом спасаемся, крестом ограждаемся от лукавого, крестом получаем силу. То, что блудный сын пасет свиней, тоже образ свинья, это не чисто животное для иудеев, для евреев. То есть человек занимается тем, что копается в своих нечистых страстях. Он теряет сам человеческий образ. Он мечтает насытиться пищей, которую дает скотине. То есть он опускается настолько, что уподобляется самым нечистым животным. Их пасет. Собственно, он становится как один из них. И вот это очень яркий образ того, до чего может человек дойти без Бога. Вот. Превратиться в существо, подобное свинье. И вот, возвращаясь в отеческий дом, получает прощение, ему возвращается все. Здесь очень важно перстень, потому что перстень – это не просто украшение на палец, а перстень в древности являлся знаком власти. Человек, который носил перстень, это значит хозяин дома или сын хозяина. То есть ему возвращалась не только благополучная жизнь в доме отца, но еще власть. Власть быть начальником, быть хозяином, быть сыном отца. Поэтому вот эти образы, они, конечно, о многом нам говорят, что Господь не просто нам грехи прощает, не просто дает нам какое-то нормальное существование, а еще усыновляет нас себе, дает нам возможность царствовать, дает нам возможность управлять тем, что нам верено Богом. Вот. И вот, конечно, эти все образы, они необходимо о них помнить, чтобы помнить о цели, к которой мы стремимся, ради чего мы постимся, ради чего мы подвязаемся.
У нас еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
У меня к батюшке вопрос. Батюшка, ответьте мне, пожалуйста, нужно ли освящать квартиру и как правильно это сделать? Спасибо.
Простите, пожалуйста, я не расслышал.
Нужно ли освещать квартиру и как правильно это сделать?
Угу.
Спасибо.
Угу. Квартиру, конечно, необходимо освещать, как все, что нас окружает. Потому что для чего мы освещаем жилище? Освещение квартиры совершается по чину освещения храма. Такой же чин, только более сокращенный. Потому что любой дом – это место молитвы. Это место, где должна обитать благодать Божия. И для этого мы освящаем жилище, чтобы здесь присутствовал Дух Святый, который помогает нам исполняет свои житейские обязанности, помогает нам переносить трудности жизни, но прежде всего помогает нам молиться. Для этого мы освящаем жилище, чтобы в нем совершалась молитва. Как правильно это сделать? Ну, наверное, к этому надо подготовиться. Часто священники советуют перед тем, как освящать квартиру, освятить сначала свое сердце таинствами, принять таинство исповеди, причастие, а потом же пригласить священника в квартиру, чтобы священник совершил положенные молитвы и совершил весь чин освящения. Важно еще и после освящения, чтобы сохранить эту благодать, чтобы в квартире сохранялась благодать, необходимо жить соответственно. Необходимо поддерживать молитву, необходимо поддерживать мир в своем жилище. Необходимо удалить оттуда все, что является соблазном на грех. И вот все это как раз и служит тому, чтобы жилище превратилось в храм Божий. Может быть, он не такой храм, где совершается литургия, но все-таки это место, где христиане молятся. Таким образом, это тоже место молитвы, место, где присутствует благодать Божия.
Наверное, имеет большое значение, какие изображения на стенах, какие
Конечно,
книги
имеет,
стоят
имеет
на полках.
Имеет значение все. Да. Имеет значение все. Вот. Если мы как бы об этом не заботимся, то мы и не чувствуем этой благодати, которую можно получить в освящении. Вот. Но прежде всего, в каком состоянии находятся люди, которые живут в этой квартире. Конечно, идеально, когда все ходят в храм, живут в мире, в согласии, но такое бывает не так часто. И поэтому освящение квартиры иногда, ну, люди освящают для того, чтобы помочь своим родственникам хоть как-то смириться, хоть как-то успокоиться, обрести хоть какой-то внутренний мир. И тогда вся вот эта обязанность поддержания мира в доме ложится на кого-то одного. Кто-то один, обычно женщина, которая переживает за свою семью, она приглашает священника, говорит: батюшка, ну вот освятите, чтобы дома было поменьше ссор, поменьше скандалов, чтобы дети поменьше болели. И тогда на нее ложится, собственно, весь подвиг, чтобы она хотя бы вымаливала, просила у Бога, чтобы Господь помог ее близким, родным жить в мире, вот, и сохранить благодать Божию.
В притче о блудном сыне мы, как правило, обращаем внимание на того сына, который ушел в страну далече и вернулся к отцу. Но редко обращаем внимание на старшего сына, который отказался принимать своего брата и ропотом таким встретил его возвращение. Какой смысл несет образ этого старшего брата в притче о блудном сыне?
Да, это очень важная деталь, которую вы напомнили. Старший брат – это образ внешне благополучного человека, человека, который внешне живет христианской жизнью, воцерковленный, как говорят, все исполняющий, но который за внешней формой, за внешним благополучием теряет внутреннее содержание, самое главное – любовь. Любовь к своему сыну, любовь к своему ближнему. И такой человек мало-помалу становится фарисеем. Вот он уже и ропщет на отца: почему ты мне не дал козленка, почему ты мне не оказываешь такую честь, как младшему сыну. Он уже испытывает неприязнь к своему собрату. Вот. Он гордится своими заслугами и говорит, что я работаю у тебя каждый день, я тружусь много. И вот такой человек забывает, к сожалению, мы об этом часто забываем, что, собственно, чем, каким сокровищем мы обладаем, когда мы живем с Богом, когда мы имеем возможность проводить свою жизнь, посещая храм Божий, соблюдая посты. Мы не замечаем того, что мы могли бы быть в состоянии вот этого младшего сына, могли бы всего лишиться, если бы Господь это попустил. Мы могли бы страдать даже еще больше, чем страдает какой-то наш ближний, которого мы видим. Просто нас хранит благодать Божия, а мы этого не замечаем. Иногда мы привыкаем к тому, что вот у нас все хорошо, что нас Господь хранит, и это не ценим. И вот, наверное, вот этот старший сын, напоминание нам о том, чтобы мы ценили то, что мы получили от Бога. Великий дар покаяния, великий дар, когда мы получаем от Бога прощение грехов, но мы этот дар не ценим, мы отходим от исповеди, нам легко, хорошо, но мы сразу об этом забываем и опять устремляемся к новым грехам, а не бережем то, что мы получили от Бога прощение. Я думаю, что каждый из нас вот, периодически бывает в этом состоянии старшего сына, когда вдруг мы начинаем как-то вот испытывать недовольство к ближнему и говорить, а вот почему Господь ему являет такие милости, а нам их не являет. Забывая о том, что нам уже Господь явил много милостей и еще явит. Смотрим на чужие радости. Вот, дай Бог, чтобы нам, конечно, эта притча всегда была в нашем сердце, перед нашим сознанием, чтобы мы всегда себя сравнивали и оценивали, в каком состоянии. Вот, не повредилась ли наша душа, не иссякли ли в нас любовь или не пропало ли в нас смирение. Вот. Я думаю, что это одна из самых важных притч, может быть, в Евангелии, одна из самых глубоких, одна из самых живых для нас с вами, потому что мы должны постоянно носить ее в сердце, вот это воспоминание об этой притче, вот. Чтобы не уклоняться ни направо, ни налево, ни в сторону греха явного, откровенного, когда человек уходит на страну далеч, ни в сторону скрытого греха, в сторону фарисейства, как это было у старшего сына.
То есть, как бы эта притча содержит в себе, на самом деле, внутри притчу о мудре и фарисее.
Получается, тоже, да.
Такая
получается так, что эти два брата, да. Они как мытарь и фарисей.
Да.
Вот. И этот мытарь получает прощение, младший получает прощение, а старший, в общем-то, ну, некую коризну от отца. Потому что отец его немножко так вот укоряет, что у тебя же все есть. Все, что принадлежит мне, это твое. И нам надо радоваться, что твой брат был мертвым и ожил. Да, безусловно так.
Вы сказали, отец Иоанн, что пост можно сравнить с постройкой дома, что нужно закладывать фундамент, нужно определить какой-то план, проект. Как правильно спланировать постройку этого дома, соизмерить нагрузки, так сказать?
Ну, как преподобный Серафим Саровский говорил, что добродетель нельзя сразу приобрести, что это не груша, или нельзя сразу скушать, нельзя сразу приобрести добродетель. Должна быть постепенность. И лучше двигаться маленькими шагами, но постоянно, чем делать какие-то рывки, а потом возвращаться назад. Собственно, план поста нам приготовляет сама церковь. Если вы посмотрите евангельские чтения великопостного периода, они, собственно, нам этот план и показывают. Первая неделя, неделя торжества православия, говорит о том, что мы должны, прежде всего, вспомнить о своей вере, а как мы веруем, и эту веру хранить. И вот именно эта вера, она является для нас маяком в жизни. Жить согласно своей вере. И всю свою жизнь подчинить этой вере. Вот. А дальше идут воскресные чтения, которые нас постепенно уже идут, возводят по этому пути. Вот. Чтение в неделю святителя Григория Паламы о фаворском свете, о том, что человек должен искать этого света, искать Бога. Чтение недели преподобного Иоанна Дамаскина о подвиге, о монашеском, о молитве, о воздержании. Неделя Марии Египетской, когда говорится о глубине покаяния, глубине смирения человека. Вот. Наконец, неделя встречи Господа, неделя Вай, что мы встречаем Христа, ожидаем Пасху, но не воспринимаем ли это просто как внешнее торжество, когда все хорошо и торжественно, мы радуемся, кричим «Осанна», а когда нас постигает скорбь, мы кричим «Распни его». Не являемся ли мы теми людьми, которые так встречали Господа, а потом проклинали. Вот этот план, он нам и установлен в самой церкви. Кроме того, есть определенные правила, которые мы согласуем обычно с духовником, со священником, который нас исповедует, молитвенные правила, правила чтения Евангелия, Священного Писания, которые у каждого немножко свои, но которые каждый должен согласовать, чтобы поступать не так, как вот придется, захотелось сейчас одно, а завтра другое, а чтобы во всем было постоянство и постепенность.
Что бы вы посоветовали человеку, который только начинает поститься, может быть, первый раз решил поститься?
Наверное, самое главное, чтобы человек подумал, а для чего мне это надо? А что я хочу этим добиться? Ведь не для того, чтобы там быть как все, или чтобы сказали, что ты молодец, постник, а что в моей душе должно измениться, вообще к чему все это, для чего мне это нужно? Вот. Увидеть себя, свое состояние внутреннее, увидеть свой грех, увидеть, насколько страдаешь от греха, и начать искать выход из этого положения. И найти его как раз в исполнении заповедей церковных, в исполнении постного устава, в исполнении молитвенного правила. Вот. Наверное, это самое главное. Когда человек первый раз приходит на исповедь, что ему можно сказать? А чтобы он, прежде всего, увидел самый главный свой грех, самую главную свою боль, открыл на исповеди. Может быть, покаялся только в одном грехе, но покаялся глубоко, серьезно, чтобы уже оттолкнуться от этого и к этому не возвращаться. Если это будет сделано, то все остальное к этому уже постепенно приложится. Вот. Совсем не стоит брать на себя много молитвенных правил тому, кто начинает поститься. Совсем не обязательно составлять большие списки грехов, которые ты не чувствуешь. Совсем не обязательно обкладывать себя горами литературы христианской. Вот. Должно быть все понемножку, чтобы эта духовная пища могла усвоиться, чтобы человек мог ее пережить, осознать и получить от этого пользу. Вот. Поэтому должна быть постепенность и мера во всем. Вот. Потому что только так человек может правильно идти. Только так человек может постепенно научиться различать грех от добродетели, научиться бороться с грехом, научиться видеть самого себя, свое состояние.
Последним из евангельских чтений является Евангелие о страшном суде. Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом чтении, почему именно к этому евангельскому отрывку сводятся все предыдущие чтения?
Да, мы с вами вначале уже упомянули о том, что последнее Евангелие, оно показывает нам цель поста. В нем говорится о страшном суде, о том, как Господь будет судить человечество, всех людей, что одних поставит по правую сторону от себя, других по левую. И тем, кто справа, скажет: «Придите, благословенные, наследуйте царство, которое уготовано вам от сложения мира, потому что вы накормили голодного, посетили больного, навестили заключенного, утешили страждущего человека». И тогда эти люди скажут: «А когда мы тебя, Господи?» Он сказал: «Вы меня посетили, вы меня накормили, вы меня напоили. Когда мы тебя видели страждущим, больным?» И Господь им отвечает: «Потому что вы сделали это меньшим братьям своим, значит, сделали мне». А тем, кто по левую сторону, скажет: «Вы не накормили меня, не приютили, не навестили, потому что не сделали это ближнему». Вот это вот евангельское чтение говорит о том, на каком основании вообще совершается суд Божий, что Господь ждет от нас. Господь ждет от нас милосердия, сострадания. И даже если у человека нет каких-то добродетелей, даже человек не постится, даже человек плохо знает молитву церковную, но у него есть сострадание, милосердие к ближнему, то такой человек получает оправдание от Бога. Такой человек достоин Царства Небесного. И таких примеров очень много в жизни, когда ничем такие незамечательные люди, самые простые, они оказывались великими праведниками перед лицом Божьим. А те, кто гордились своими добродетелями, никакого плода, никакой любви не являли ближним. Вот это Евангелие, оно говорит о самом главном, чтобы мы поняли, для чего мы совершаем пост, чтобы стяжать любовь, чтобы стяжать милосердие. Вот. Потому что без этого все остальное не имеет никакого смысла. Никакие внешние формы нашего здания, которое мы строим, никакие украшения, которые на нем могут быть, они не имеют никакого значения, если внутри этого здания нашей души нет любви.
У нас еще один звонок, отец Иоанн, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Людмила. Батюшка, я хотела бы задать такой вопрос. Вот ведь согласно притче о блудном сыне, отец являл детям как бы добрый пример. А сыновья себя повели по-разному. Один ушел в дальнюю страну или стратил там все, а у другого не оказалось любви к собственному брату. Вот я хотела бы знать, до какого же момента родители ответственны за своих детей?
Вопрос очень хороший. Спасибо вам за этот вопрос. До какой степени ответственны? Вспомните книгу Иова, который 7 раз в день молился за своих детей. Не согрешили ли они? Все время чувствовал ответственность за детей. Наверное, всегда человек ответственный за своих деток. Всегда ответственный. Но здесь другой момент, что есть всегда свобода выбора у человека. Даже если он воспитывается в хорошей семье, даже если он видит хороший пример отца или матери, у него все равно есть возможность выбирать между добром и злом. У него все равно есть возможность жить так, как он захочет. И вот как раз притча о блудном сыне говорит, что вот все возможности есть у человека. Он может уйти в страну греха. Он может, внешне никуда не уходя, внутренне согрешать гордыней и тщеславием. Но на то есть и собственная душа у человека, собственный разум и воля, и сердце, чтобы уже отвечать за самого себя. Есть, конечно, ответственность родителей, безусловно. Но все-таки, прежде всего, каждый отвечает сам за себя. И все-таки родители не гарантируют, что у них дети будут такие же, как они, или что дети у них будут наследовать Царство Небесное. Это никто не может гарантировать. В этом есть, конечно, риск некий. Это риск выбора. Но без этого выбора не было бы и свободы человека. Поэтому Господь дарует нам свободу, дает нам возможность выбирать между добром и злом. Даже если мы живем все в идеальных условиях, как жили вот эти сыновья в доме отца, а все равно такая возможность существует, такая опасность существует. Вот. Поэтому, наверное, родители, осознавая свою ответственность, они должны постоянно молиться за детей. Всегда, 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 постоянно. Вот. А дети должны помнить, что для них их родители – это как некий образ небесного отца. Что именно родители первые, кто их прощает. Родители первые, кто их может понять и помочь им преодолеть грех и искушение.
Согласно Евангелию о страшном суде, Господь будет судить человека по его делам, по его добрым делам. Такой вопрос возникает. Если человек совершает эти добрые дела, накормил голодного, утешил, принял человека в свой дом, но внутри у него нету этого сострадания. То есть он их, если внешне совершает, могут ли такие внешние дела, может быть, пока без внутреннего чувства, привести его к полноценному выполнению этих заповедей?
Ну, каждый, кто пробовал это сделать, убеждается, что в конце концов, даже внешнее исполнение добрых дел, оно смягчает сердце. Оно дает возможность ощутить человеку радость от этих добрых дел. Сначала, может быть, это делается через силу, как просто веление долга, необходимость, а потом человек начинает ощущать, как же это хорошо, что называется, входит во вкус. Поэтому сначала внешне, а потом появляется внутренне. Но важно не остановиться. Раз Господь нам указал этот пример, как нам стяжать любовь, значит, мы должны этому примеру последовать. И тогда мы убедимся, что внешнее потом превращается во внутреннее. Это так и в любом деле. В деле молитвы точно так же. Сначала мы молимся, просто проговариваем слова молитвы или смотрим, как другие в храме молятся, но сами ничего не чувствуем. А потом постепенно мы и сами начинаем ощущать внутреннее движение нашего сердца молитвенно. Вот. Поэтому, конечно, имеет смысл хотя бы внешне делать, может быть, укоряя себя за то, что нет пока сострадания сердца, смиряясь при этом, что вот я внешне делаю, а внутри у меня нет любви. И это смирение будет помогать человеку приобрести внутренний добродетель, настоящую любовь.
Спасибо вам большое, отец Иоанн. Время нашей передачи постепенно подходит к концу. Может быть, еще в конце для наших телезрителей какие-то финальные слова о смысле и цели поста.
Я всем телезрителям, всем слушателям и самому себе желаю прежде всего радости духовной, потому что мы созданы для радости, для того, чтобы радоваться, благодарить Бога. И пост – это время, когда можно особенно эту радость почувствовать свободу, почувствовать легкость, почувствовать, что мы только одной ногой должны касаться земли, а все наше существо должно устремляться к небу. И вот этой радости, чтобы ощущение обновления, ощущение жизни было в сердце каждого человека, я всем вам желаю помощи Божией.
Спасибо вам большое. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма иконы Божией Матери Отрады Утешения на Ходынском поле, протоиерей Иоанн Кудрявцев. Всего вам доброго и до новых встреч!